Хорошо, свидетельства идут, слава нашему Богу, Его имя продолжает прославляться. Амин. Хорошо, церковь, давайте перед тем, как начнем, поприветствуем нашу виртуальную церковь. Амин. Добро пожаловать, дорогие, всей нашей большой-большой папиной семье. Мы рады быть сегодня с вами в прямом эфире. Итак, тема, на которую я сегодня хотел говорить, вы знаете, мне немножко, это наболевшая тема, не только у меня, это, я думаю, наболевшая тема в теле Христа, потому что, вы знаете, мне часто приходится бывать в разных странах и, как правило, выслушивать разные вопросы. Знаете, иногда целая очередь людей выстраивается, и иногда по часу, по полтора я не могу еще с зала выйти, потому что мы садимся, знаете, вот на стулья, и люди иногда просто выливают мне свое сердце. И это происходит практически постоянно на каждой конференции, везде. Не только, знаете, вот там, ну и это и происходит и здесь также. И вы знаете, и одна вещь, которая просто постоянно всплывает в разговорах людей, которые находятся на разных континентах. Иногда всплывают вещи, люди, которые находятся в разных странах, абсолютно. Иногда даже говорят на разном языке. Но я заметил вот эту эпидемию, о которой я сегодня хочу с вами поговорить, дорогие мои. Я скажу вам, что то, что я сегодня буду говорить, это реально потребует некоторые шаги от каждого из тех, которые решили следовать за Богом. Дорогие, у нас, вы знаете, что мы рождены с вами в пассивное христианство. Кто-то понимает, да? Дорогие, вы знаете, что это полная эпидемия? Пассивное христианство – это изобретение духа религии, духа сатаны. Пассивного христианства не существует. Кто-то понимает, о чем я говорю? Его не было. Его изначало в истоках не было, церковь. Если вы, родные, если вы поняли, что я сейчас не атакую ничего, я ни против никого не иду, я просто страшно защищаю Слово Бога, от которого я питаюсь, в котором я живу и в котором я укоренен. И я нигде, нигде не нахожу пассивной церкви вообще. Нигде. Ее пассивной не было. Если она становилась пассивной, это уже не церковь. Это мертвая структура, которая, пожалуйста, не называйте это церковью. И поэтому то, что я сейчас хочу говорить, я хочу просто говорить из моего сердца некоторые вещи, которые действительно церковь должна принять. И если эти вещи не будут приняты, ты никогда не сможешь двигаться вперед. То есть все так рассчитано духом этого мира и духом религии, духом коммунизма, чтобы контролировать массы, чтобы маленькая кучка управляла миллионами. Кто-то понимает, да? Знаете, почему так рассчитано? Если дьявол сделал эту структуру, тогда ему очень просто управлять миллионами, потому что ему всего лишь нужно управлять маленькой кучкой. Но можете себе представить, что тело Христа, оно управляемое Христом. Я еще раз и еще раз и еще раз говорю, пастор тебе нужен, чтобы подвести тебя к Христу, а потом твой учитель Иисус Христос. Для чего пастора нужны? Чтобы от начала, от маленького, это все равно, что как рождается дитё, ему нужна папа и мама. Но настает время, где папа и мама не надо. Кто-то понимает? Папа и мама становятся просто друзьями. Они до конца жизни не остаются папой и мамой. И вот где проблема. Дьявол создал такую структуру, в которой все держится. Сколько бы людей ни приходило, все схвачено, за все заплачено, везде все сбито, все друг друга знают. И все это контролируется всего лишь, я так скажу, считанными десятками людей. Контролируется все движение. И, дорогие, я говорю вам серьезно, должна начать прийти реформация, и этому должен прийти конец. Мы все должны быть подчинены Духу Святому. Когда мы будем подчинены Духу Святому, деноминации не будет. Будет любовь, мы будем координированы небом, и будет только дети Бога и те, которые еще не дети Бога. Я понимаю, тяжело говорить, потому что, ну, а ты чей будешь, брат? Да Иисуса Христа я буду. А так не бывает. Бывает. У апостолов было. Смотри, итак, тема называется «Живущий не своей жизнью». Вопрос, ты живешь своей жизнью? Ты скажешь, да. Хорошо, сегодня будет тест. Сегодня будет тест, действительно ли ты живешь своей жизнью. Послушай, одна из самых страшных эпидемий, которую я заметил нашего времени, является та, что большинство из задающих мне вопросы боятся жить своей жизнью. Вы знаете, что самое интересное? Большинство людей, которые проходят ко мне, вот, и не только ко мне, я уверен, и вы с этим сталкивались тоже, те, кто служат на энкаунтерах, через ваши руки проходят массы людей. Очень много тебя спрашивают вопросов, что мне делать? Вопрос очень простой, церковь. Вернее, извиняюсь, ответ. Ответ очень простой. Живи своей жизнью. Все ответы, они уже в тебе. Ты просто хочешь обойти правильный ответ и нигде не пойти против шерсти. Кто-то понимает меня? Дорогие, и вот на что обрекла себя церковь. Церковь обрекла себя на тотальное уничтожение, потому что она не может пойти против шерсти. Церковь рождена жить против шерсти, плыть против течения, идти против движения сатаны. Церковь рождена как воин, грозна как полки со знаменами. Амин. Слушай. Люди боятся жить своей жизнью, принимать свои решения. Они боятся потерять тех, кто вокруг них. Из-за этого теряют себя, теряют свое предназначение и полностью лишают себя своего будущего. Я разговариваю с поколением, которое само себя лишило будущего, потому что оно отреклось жить своей жизнью. Все вопросы, я тебе сейчас гарантию даю, все, что в голове всплывает у тебя, ты знаешь ответ, ты просто не хочешь его делать, потому что тебе нужно обойти, не зацепить того, договориться с этим, чтобы с этим не потерять отношения и с этим заиметь отношения. Церковь, этого не может быть. Но когда ты принимаешь решение жить своей жизнью, у тебя вопросы в жизни заканчиваются. Кто-то понимает, о чем я говорю? Заканчиваются. Потому что, когда ты думаешь своей головой, тебе не надо больше спрашивать кого-то, ты сам можешь ответить. А что это я себе возомнил? Ничего, я просто наконец-то возомнил. Кто-то понимает меня? Наконец-то я начал мнить что-то в этой голове, в которой ничего даже не проплывало. Со дня моего рождения в религиозной структуре. Я не говорю мнить как гордости, поймите меня правильно, я говорю думать за себя. Двигаться туда, куда Бог ведет тебя, смотри. Хочу задать вопрос всем здесь, всем там, на массы там смотрят. Кто режиссер и постановщик твоей жизни? Представьте жизнь как фильм. Играешь ли ты главную роль? Мы уже с вами об этом немножко говорили. Играешь ли ты главную роль в фильме своей жизни? Я тебе еще раз говорю, много из нас будут разочарованы, когда они на небе будут смотреть фильм своей жизни, документальный фильм, и ты не в главной роли. В главной роли теща. В одной из сфер жизни, да? В другой части жизни главный герой – пастор. Это твоя жизнь. Что там пастор делает? Ну, жизнь такая была. Вы понимаете меня, церковь? Вы здесь? Послушайте меня очень внимательно. Я просто хочу раз и навсегда дать тебе ответ, что ответ уже в тебе есть. Дать тебе понять, что ты уже знаешь все. Ты просто ищешь путь компромисса, а пути компромисса нет. Тебе нужно встать и ответить.
У нас так не учили.
Конечно, не учили те, которые пытаются тобой контролировать. Им невыгодно тебя учить это делать. Ты же оружием этим, которым тебя научили, будешь идти против структуры. Поэтому все, чему тебя учили, заткнись, сядь, твой номер 8, когда надо, спросим. Аминь? Такая жизнь у нас была. Ну, это еще, я помню, с детского садика шутка, кто помнит. Смотри. Задумаясь мы над тем или нет, прямо сейчас пишется наша история. Церковь, можете представить, у тебя одна история и одна жизнь. Прямо сейчас пишется наша история. Ее больше нельзя повторить. Ее нельзя переписать. Можешь себе представить? Пиши свою историю сам. Почему у кого-то в руках ручка, и кто-то пишет твою историю? Мама, папа, брат, сестра, родственники общества, пастор, пророки. Но не ты. И только ты начинаешь брать ручку, и тебе сразу говорят: «Гля, что он себе возомнил? Что это ты сейчас напишешь? А что хочу, то и напишу». Ты ошибешься. Да дайте мне ошибиться хотя бы самому раз. А то все же вы за меня делаете. Ты здесь? Я умоляю тебя, ошибись, но живи. Пусть эта ошибка в истории будет твоя, а не их. Прямо сейчас пишется наша история. Пожалуйста, не дайте никому описать вашу историю. Пусть она будет полная ошибок, падений, уроков и побед. Но это ваши ошибки и ваши победы. Это мои победы. Вот почему многие ненавидят меня, вот вашего вот возлюбленного здесь. Потому что никто, никто не будет держать ручку моей судьбы. Никто не будет каляки-маляки дописывать на холсте, на картине моей жизни. Я художник с Иисусом Христом. Извини, если я не дам тебе... Вы знаете, сколько людей с фломастерами выстраиваются дорисовать? А нам кажется, креститься надо, иди отсюда. Понимаешь, кто-то понимает, о чем я? Пожалуйста, знаете, сколько я заметил, вот холст моей жизни, и я с детства хочу вот нарисовать, и здесь сразу все начинают рисовать. Уже дед дорисовал что-то. Мама нарисовала с папой, я благодарю Бога за мою маму, она никогда в жизни, она всегда говорила, будь самим собой, пусть, вы знаете, я, в основном из моего бунтанского характера я благодарен маме, она такая самая. Серьезно, кто знает мою маму, вы в теме. Она, знаете, в то время, когда все религиозные люди сдавали своих детей на фортепиано, она меня на мордобой сдала. Она говорит, тебе фортепиано не поможет, когда твою девку будут бить. Тебе нужно постоять и за себя, и за нее, спросите у нее. И пошла меня, я еще не знаю, куда меня сдали. Ну, морду бить научился с детства. И честно скажу, помогала. Ну ладно, это история. Но я имею в виду, вы знаете, я воспитан в другой теме немножко. Окей, смотри. Да, и били те морды, которые на фортепиано играли тоже. А сейчас вот жалею, хотелось бы сыграть что-нибудь, знаешь. Поэтому кто играет, играйте. Я свою дочку сдал на фортепиано. Ей не надо мордобой здесь изучать в Америке. А, смотри. Много лет назад, послушайте, это маленькие моменты из истории моей жизни. Вы знаете, много лет назад мы занимались служением бомжам. И еще в прошлой церкви, в которой я был, и мы очень часто выходили по вечерам, по воскресеньям, там в другие дни. Знаете, кормить бомжей. Знаете, да, просто служение, не то, что мы там занимались этим постоянно. Иногда мы это делали сами с молодежью, иногда я сам лично набирал кучу всего, там, обуви, одежды чистой, знаете, брал с собой какие-то такие простую еду в сумках, в рюкзаке, и просто приездил в даунтаун, в Сиэтл. Сам, никто меня не просил ничего, мне просто хотелось, мне делать тогда было нечего, знаете, и я тогда еще только был в процессе нахождения того, кто я. Я просто забивал рюкзак всякими вещами, то, что там было, простое, иногда просто заезжал в Макдональдс, покупал, знаете, покушать и просто раздавал бомжам. Вы знаете, и очень часто приходилось просто с ними посидеть и поговорить. И вы знаете, какой кошмар я заметил, церковь? С теми ребятами, с которыми приезжали кормить этих бомжей, да, самое интересное, что я нашел среди тех, кто сидят на улицах, намного счастливее людей, чем тех, которые приезжали кормить и одевать их. О-о, опа. Знаете почему? Потому что, как я вам честно говорю, я видел намного больше в своей жизни счастливых бомжей, чем счастливых евангелистов. Потому что бомж хочет там быть, а евангелиста заставили. Вы здесь? И вы знаете, я хотел его одеть и взамен получал уроки жизни от старого дедушки, который просто говорил, сынок, говорит, я возьму твою обувь, я возьму твою одежду. Но он говорит, мне здесь нравится. И вы знаете, что я заметил? Он начал мне эти бомжи, не один, много, мы служили очень часто, много разных людей. Я понимаю, есть случаи, где человек брошенный, понимаете, где человек, знаете, вот бедный, у него болячки какие-то, это отдельный случай. Я говорю за бомжей-бомжей, окей? Которые бомжуют, и они тащатся от этого. Он ходит по фривею, он балдеет, ему вообще все равно. Ты его не взял, он на тебя не обидится, 50-я машина его подберет. То есть ему вообще, понимаете, это его жизнь, он никуда не спешит. И вы, кто-то здесь. И вы знаете, эти люди, они начали учить меня урокам жизни. Вы знаете, я от бомжей получал уроки жизни. Он сидит, и он говорит, а ты видишь, какое небо голубое? Я даже не знал, какого оно цвета. Он говорит, а ты замечаешь, как вот люди, интересно, идут? И мне сначала показалось, что это бомж, он шизофреник какой-то. Он говорит, интересно, мы с ним на лавочке сидим, он говорит, а вот куда люди спешат, вот куда они спешат? И он такой мне задает вопрос, говорит, а зачем спешить? Говорит, нужно жить. Я ему говорю, тебе плохо? Он говорит, нет, мне неплохо. Знаете, я хочу его пожалеть, и оказывается, что жалеет он меня. И я серьезно говорю, и я тогда еще в молодые годы начал задумываться, что есть жизнь, церковь. А оказывается, сейчас то, что я на улице, меня заставили пастора приехать. И это не моя, а он пишет свою картину. Да, он бомж, но он нарисовал бомжа сам, и ему нравится эта картина. Не плачьте над бомжами, кстати. Некоторые из них счастливейшие люди, церковь, поверьте мне. Лично, из личного опыта знаю. им нравится, они когда входят в этот стиль жизни, он говорит, и он начал мне задавать вопросы, он говорит, вот ты переживаешь за дом, за женитьбу, я тогда еще не был, я тогда еще женат не был, совсем молодой, зеленый. И знаешь, и он говорит, вот тебе нужно за все это переживать, говорит, я все попробовал, я не хочу этой жизни. И вы знаете, я сижу, слушаю этих людей, думаю, Господи, они поняли намного больше, чем мы. Не все, опять же, не говорю обо всех. Я говорю, я встречался с многими из них. Это не ко всем бомжам относится. Есть ненормальные, есть алкаши, есть наркоманы. Мы не говорим. Я говорю о счастливых бомжах. Вы их увидите. Вы когда идете, он счастливый. У него иногда даже там шапки, стакана не лежит. Он просто сидит и на гитаре поет. Для кого он поет? Он для себя поет. Ему не надо одевать маску, играть роль. Кто-то понимает меня, церковь. Он пишет свою картину своими руками. И все пытаются помочь ему. А оказывается, он помогает нам, одетым, выкупанным. Вымытым и чистым, которые до сих пор не живут своими жизнями. Вообще, что есть бомж? Бомж это вообще абсолютно такой же человек, просто это человек, который не решил подсоединиться к этому миру, а живет по, вот как в Израиле раньше жили. Если ты перенесешься 2-3 тысячи лет назад, вот, да, то практически все бомжи. Ну вот едет бомж на осле, просто, знаешь, а вот идет бомж. То есть все были одеты вот примерно так, бороды у них вот большие, вот примерно все так выглядело, и запах тот же был соответствующий. Потому что там не было воды, не было, знаете, горячего мыла там, естественно, там, где как речка растаяла, вот тебе и душ. Вы знаете, я еще тогда, еще до того, как я женился, я начал задумываться над тем, что есть жизнь, церковь. Вы знаете, бомжи там хотели сидеть, и это было их решение и желание, а те, кто их кормили, там быть не хотели, их заставили это сделать. Вы знаете, сначала я этого не замечал. Мне заняло время, чтобы только врубиться в это. Я их жалел, я над ними плакал. Вы знаете, надо наоборот. Не служение бомжам, а служение бомжей сделать. Они должны прийти и поучить некоторых жить, перестать суетиться, хранить мир и жить счастливо. Да, у него ничего нет. Так в этом же счастье, терять-то нечего. У тебя нервные срывы, потому что тебе это, и это, и то, и вот то, а сколько еще хочется всего. Ты, бедный, уже не живешь, потому что тебе нужно все, что взял, надо выплачивать. А у него нет ничего, у него птички поют. Ему бросили 5, ему на сегодня хватит. А если бросили 20, то ему на 3 дня вперед хватит. Ты что, он счастливый бомж вообще? Церковь, вы здесь? Ты пишешь свою историю или прямо сейчас ее пишет кто-то? Только попробуй оденься, как ты хочешь. Ты сразу увидишь режиссеров своего фильма. Только пробей какое-то колечко, выколи какую-то татуху, сделай, да что угодно сделай. Это, а разве можно? Во, пошла режиссура. Все, поехала, вот она. Вы здесь? Вот она и пошла. А что это ты себе на тату? А что это ты себе пробил? А что, как это ты оделся? А дырка здесь почему? А ты что, режиссер? Чего ты вмешиваешься в мой фильм? Я даже себя сюда не приглашал. Это мое кино. Вы здесь? Дорогие, у каждого из вас свое кино. Вы здесь? Вы здесь? Вы здесь? Кто-то поглубже понимает, чем просто вот шутки. Это намного глубже, церковь. Знаешь, почему я наслаждаюсь жизнью? Некоторые говорят, тебя атакуют. Да меня атакуют, потому что я хочу, чтобы меня атаковали. Я не страдаю от атак. Вы видели, чтобы я где-то тут плакал от депрессии, там, о, сколько на меня говорят, Господи Боже. Я выбрал эту жизнь, я режиссер своей жизни. Я избрал с этой жизнью все даже боли и последствия этой жизни, и абсолютно согласился, я не выбираю, я выбрал. И всякий, кто попытается вмешаться в мою судьбу, или в мою жизнь, или в мой фильм, до свидания. Ты кто такой? Вот видишь, а? Хорошая вещь была. Я заметил очень серьезную невидимую эпидемию. Послушайте сейчас внимательно то, что я сейчас скажу. Это я заметил, наблюдая за людьми со стороны много лет. Серьезную эпидемию, она невидимая. Это относится ко всем, это относится не только, знаете, вот к каким-то там верующим, это относится просто к человечеству как таковому. Большинство не живет своими жизнями. Послушайте внимательно, когда ты не живешь своей жизнью, ведь твоя жизнь, которой ты хочешь жить, она никуда не уходит. она в тебе находится, она никуда не уходит. Знаете, какую эпидемию я заметил, что начинает происходить? Когда ты не прожил своей жизнью, у тебя в конце жизни горечь. Люди горечи. Что они начинают делать? Они начинают пытаться жить своей жизнью через следующее поколение. Навязывать. Вот почему вокруг тебя столько людей, которые советуют тебе, это именно те, которые не сделали это в своей собственной жизни. Это именно те, которые хотели это. В доченька, ты должна выйти замуж. Мама, а ты за кого замуж вышла? Ну ты понимаешь, доченька. Кто-то понимает меня? Сыночек, я прошу тебя, иди на инженера, иди на врача, иди. Это все то, что он хотел сделать. А закончил на той работе, которую он ненавидит. Потому что ему ее навязал кто-то, кто не прожил своей жизнью. Кто-то видит цепь? Видишь последствия? И вы знаете, что самое интересное? Должно подняться поколение, которое остановит это. Остановит это и скажет, нет, с меня начинается моя жизнь. Спасибо за совет, спасибо за ваши слезы, спасибо за молитвы. Но жить и выбирать мне. Я это говорю, дорогие мои, не только вам, я говорю это всем, которые мне задают вопросы, пишут там массы писем. Вот ваш ответ. Начните жить сами. Так от меня все уйдут. Так вот твой фильм и начинается. До этого это не твои персонажи, их даже не должно быть в фильме твоем. Это все люди, которые тебя поместили в твой фильм, хотя ты должен быть режиссером своего. Наоборот, уйдите, и сейчас я разберусь, кто здесь будет. Вы здесь? Слушай. Вот она эпидемия. Большинство живут не своими жизнями, но пытаются жить и воплотить свои желания через тех, кто вокруг них. Своих близких, своих дочерей и сыновей. Те же, в свою очередь, слушай, прожив опять не своими жизнями, следующее поколение, пытаются воплотить теперь свои желания в своих детей. И я заметил этот кошмар, и некоторые из вас могут прямо сейчас ловить себя на мысли в том, что как закачивали тебя, и так сейчас ты закачиваешь своих детей. Остановитесь! Остановитесь это делать, как говорю тем, которые должны остановить впускать, так тем, которые суют свой нос в чей-то фильм и в чью-то жизнь. Посоветовать это одно. Вы понимаете, что такое грань совета и грань уже давления и вмешательства? Это две разные вещи. Посоветовать это со стороны. Вмешиваться это звонить. А ты сделал, ты звонил, я ж тебе сказал. Стоп. И только ты начнешь говорить, сам решу, сам сделаю, ты моментально увидишь, как все режиссеры начнут воевать против тебя, говорить, что все, снимешь фильм плохо, у тебя ничего не получится, мы вообще тебя... А потом что сделают? Они тебя со своего фильма выкинут. Ну и аллилуйя, и будешь Авраамом в пустыне. Начнешь с чистого листа. Будешь ходить и слышать обещания Бога. О, я помню, сколько режиссеров в моей жизни пришлось убрать. Сколько режиссеров. И вы знаете, самая уникальная церковь, на каком бы ты этапе жизни ни был, всегда и на том этапе находятся режиссеры, которые пытаются вмешаться. Начиная с песочницы, где ты игрался в пасочки с паровозиком, там тебе будут говорить, какая пасочка должна быть. Начиная, заканчивая дедушкой, тебе будут говорить, где жить, в каком магазине скупляться. Ты это понимаешь? На любом этапе есть режиссеры. Я умоляю тебя, проживи свою жизнь. Это же так прекрасно. Да, битва у тебя будет. Битва у тебя будет, как я раньше говорил, самая огромная битва. Это битва, чтобы быть самим собой. Если это никто не понял, вы это поймете, когда начнете сниматься в главной роли в своем фильме. Ты это поймешь, чтобы быть самим собой. Да дайте мне принять это решение. Ну ты понимаешь, нам так кажется. Идите всем, кому кажется. Мне очень страшно находиться с людьми, которым постоянно что-то кажется. Они опасны. Дайте мне делать то, что я хочу. Так это неправильно. Нет, стоп. Дайте делать то, что я хочу. Так мы тебе хотим. Нет, стоп. Дайте делать то, что я хочу. Тебе нужно будет это повторять, как попугаю, 200 раз, пока они врубятся. Окей. Потому что у них в жизни совсем все по-другому. Ты понимаешь, о чем я говорю? Дорогие, этот месяц очень непростой. Но если ты вот это сейчас не поймешь, какие бы у тебя ни были пророчества, какие бы у тебя ни были обещания, что бы Бог ни приготовил для тебя в твоем фильме, ты в него не войдешь. Потому что ты по жизни будешь сниматься в чьем-то. Ты будешь в картине, которой дорисовывают все. Это настоящая редкость, когда кто-то делает решение и полностью отсоединяется от всех и всего. Обычно этих людей ненавидят. Я не хочу, вы знаете, с Библией, я знаю настолько, сколько масс мест этих в Библии. Дорогие мои, мы с вами понимаем, да, Есфирь, вот она, знаешь, личность, которая, а нельзя входить, а нельзя, знаешь, ты понимаешь, Иосиф, то же самое, а это, а то, Давид, вспомните. Тоже такая же самая личность, как личность, которая хочет, ему постоянно помогают сняться в его фильме. Да он говорит, да оставьте вы меня в покое, я льву, медведя убивал. О чем вы вообще говорите? Я знаю, как это делать. Ну ты понимаешь, мы хотим как лучше. Знаете, мне хотят, чтобы как лучше было. Так вот, чтобы как лучше было, сгиньте, это будет вообще прекрасно. Вот как только вы сдернете отсюда, я вообще, это вы даже не представляете, хотите доставить мне удовольствие, уйдите отсюда. Я просто наслаждаться буду. Кто-то понимает меня? Ну нет, это слишком радикально. Ну тогда живи чьей-то жизнью и снимайся не в своем фильме. Окей? Представь, находят твою кассету, а на ней переписана чья-то жизнь. Помните, когда у нас были видеокассеты? Кто помнит это время? Помните, какой кошмар, когда ты нечаянно на кассету под названием таким-то записал что-то другое? Оно нечаянно, кнопка нажалась. И записалась какая-то хрень с телевизора. Кто-то помнит? А там такое было. А там, ну я же нигде эту запись не достану. Вот примерно вот так с твоим фильмом будет. Ты придешь в архив, скажешь, о, Виктор Викторович Викторович. И ты берешь такой, думаешь, о, ставишь. А там баба Катя поет. И баба Таня подпевает. И брат Степан пророчество. Ты говоришь, так это не я. Бог скажет, ну это все. А я где? Ну как, ну, а тебя не было, они все за тебя сделали. Ты был за кадром, да, ты им помогал. Так это же мое имя, да, твое имя, но в архиве, ну ты не прожил. А можно еще раз? Нет, нельзя. Реинкарнация у индусов, у Бога нет. Это у них там может с блохи реинкарнировать, с царя в блоху, там так, что угодно, там какая-то вот эта вот фонарь. Не у Бога. У Бога один раз. Дорогие, я умоляю вас, мы с вами смеемся, я тебе еще раз говорю. Доселе, кем ты был? Некоторые люди говорят, про тебя так говорят про меня, а не про моего представителя. Про меня ж говорят. Ну да, про тебя говорят. Тогда про меня, а про тебя. А про меня ничего не говорят. Так это ж кошмар, тебя ж нет. Скажите мне, когда ты идешь смотреть фильм, ты говоришь про главного героя? Конечно! Гля как! Опа! Опа! И-а! В фильме твоей жизни будут говорить только про тебя. Ты здесь, нет? Ты видел когда-нибудь фильм про Шварценеггера, где Шварценеггер не пробегал? А где он?
В титрах есть.
Он хотел сниматься в этом фильме. Так и с твоей жизнью. Он хотел сняться здесь. Он хотел здесь сделать какие-то решения. Ну, все, на что его хватило, это на титры. Смейся, смейся. Но бери этот урок для себя. Прямо сейчас. Дорогие мои, ты сядешь после церкви в ресторан заказать покушать, и какой-то режиссер закажет вместо тебя. Вы здесь, нет? Все начинается с передачи, которую ты хочешь смотреть на своем телевизоре. Некоторые улыбаются. Некоторые дома купил телек и смотрю то, что не хочу. Бывало? Дорогие мои, это везде так. Это вся жизнь такая. Мы с вами улыбаемся, мы пропитаны, мы не снимаемся, мы не главные редакторы, режиссеры, мы не идем по своему скрипту. По жизни для нас кто-то пишет. И некоторые, это бунтарь, это вообще кошмар, и это ужас. Нет, это главные персонажи в своих фильмах. Алло. Ты их знаешь, ты о них читаешь, ты их слышишь, и ты их точно видишь. Окей? Не надо быть Никодимом. Ночью приходить за кадром, после того, как отсняли фильм. Иисус отдыхает, фильм отсняли, и тут Никодим ночью приходит. Иисус там где-то с учениками маршмеллоу делает. Тут приходит Иисус. Мы тебя любим, все нормально. Только при всех мы будем тебя мочить. Ну так надо. Ладно. поймешь попозже. Смотри. Вы знаете, это отлично, когда родители желают нам счастья. Это прекрасно. Моя мама всегда мне желала счастья, только счастья. Но я благодарю Бога, что она никогда не вмешивалась. Некоторые, знаете, подходят ко мне и говорят: «Пастор, наверное, твой сын будет, как ты, проповедником». Я говорю: если бы вы знали моего сына, вы бы сказали: не надо. Я люблю моего сына. Он там сидит где-то сейчас, он где-то там играется. Знаете, кем мой сын хочет быть? Ветеринаром. А знаете почему? Потому что он животных до смерти любит. Он бы обложился котами, у него нет такого много котов. Он, их может быть 30, и они все будут на нем. И он их всех будет гладить, всех будет кормить, всех купать и причесывать. Все, что я делал... Ой, я не расскажу, что я делал. Я за это уже каялся перед Иисусом. Мы в лифтах кастрировали котов. Так, не будем, это графика, все. Некоторые из вас точно знают, что это значит. Господи, прости, я люблю котов. Это по молодости. Это не мой фильм был. Я свой фильм пишу. Нормально. Все, аллилуйя. Мы родились свыше, теперь любим животных. Вы понимаете, о чем я говорю? Не надо навязывать своему ребенку, и я в жизни ненавижу ему это призвание, если сам Иисус не придет и не изберет его. В жизни я просто говорю: сынок, что тебе нравится? Он мне говорит: мне нравится это. Дочка мне говорит: мне нравится совершенно другое. Там, скорее всего, она проповедовать будет. Чем мой ветеринар. А младшая, наверное, все будет делать. Это, я вам честно говорю, это не ребенок, это жесть какая-то. Гоняет двух тинейджеров по хате. Я серьезно говорю, думаю, откуда вообще? Им надо просто воевать обои с ней, с этой пятилетней, чтобы она сделала, что они просят. Она их реально всех стоила просто и все. Если бы вы знали, о чем я говорю, это серьезно. Там жесть растет. Это классно, когда родители нам желают хорошего. Это хорошо, я за это. Родители должны молиться за нас, но родители не должны выбирать твою судьбу за тебя. Даже если ты хочешь стать бомжом, счастливым бомжом. Даже если ты не хочешь никакого дома, никакой машины, ты просто хочешь ходить по лужайкам и наслаждаться птением птиц. А кто его знает, вдруг это и вот это и есть твое счастье там. Дорогие, давайте перестанем лепить картины духа этого мира людям Бога. Потому что если ты перенесешься 200, 300, 400 лет назад, да вообще какие тут, какие бетонные здания? Там все или жили в каких-то шалашах. Успокойся. Дай Богу быть Богом, дай человеку быть человеком. Не будь контролируемым и не контролируй. Не лезь в чей-то фильм и также не давай, чтобы кто-то совался в твой. Умоляю тебя. Да, у тебя фильм может будет, там может будет немного актеров. Ну, актеров, поймите меня правильно. Там не будет, так скажу, много персонажей в твоем фильме. Потому что ты не допустишь, кому не лень лезть в твою жизнь. Если это будут персонажи в твоем фильме, то американцы это называют supporting actor. Суппортирующий актер. Кто-то понимает, да, о чем я говорю? А? Нет, суппортирующий актер это который помогает тебе. Да, суппортирующий актер, это значит, вы знаете, есть главные роли в твоем фильме. Это актер, суппортирующий актер, это значит, вы знаете, есть главная роль и есть второстепенные роли. И вот это второстепенные роли, это люди, которые согласились, у них свои фильмы, да, но они согласились помочь тебе, а не помочь им прокатнуться на тебе. Они хотят помочь тебе, они хотят поднять тебя, они хотят благословить тебя. Это люди, которые говорят тебе: yes, иди, мы любим, мы благословляем. Это люди, которые рады твоему успеху, а не которые давят жаба, что у тебя на пятерку появилось больше, чем у них. Или ты приехал на лучшей машине, или там что угодно, одежду поменял. Это люди, которые рады от души. Это вот твой фильм должен быть полон вот этих людей. Людей, которые любят тебя искренне, и поверь мне, их немного будет в твоей жизни, как, так же, как и в моей. Потому что большинство или завидуют, или ненавидят, или все вместе. Фрагмент. Вы знаете, Библия настолько полна этих людей, что я сейчас, если скажу, у вас может опять сработать стереотип, и вы меня не услышите. Поэтому сегодня я хочу не вспоминать вот персонажей из Библии, мы дальше, естественно, в проповедях мы будем об этом говорить всегда, но сегодня я хочу с вами поговорить о персонажах, которые жили в нашем столетии или в 19 веке, 19-20 век, окей? Несколько людей. Я просто прочитаю вам некоторые фрагменты из их истории. Я люблю историю, мне нравится читать людей-изобретателей, физиков, химиков, людей, которые достигли чего-то. Дорогие мои, и мы должны с вами понять, что все эти люди, все, когда я читаю их историю, у них у всех было распутье и у них всех было решение. Вокруг них всегда были те, которые ненавидели, которые хотели управлять их жизнью. Все. Если ты не знаешь историю, если ты ее сейчас не знаешь, ты ее прямо сейчас повторяешь. Алло. Если ты не знаешь историю, ты ее повторяешь. Изучи историю, чтобы не повторить ее. Фрагменты жизни великого изобретателя Томаса Эдисона. Знаете такого, да? Без него сейчас у нас не светло здесь было. Он изобрел очень много разных изобретателей. Это один изобретатель, который вошел вообще в десятку самых сильнейших изобретателей вообще всего человечества. Это личность, которая действительно принесла на эту землю очень серьезное откровение из духовного мира, естественно, от Бога. Смотри, однажды Эдисон в школе сказал, вы знаете, что в школе, когда в школу попадает гений, его не понимают. Учителя говорят, ты придурок, но на самом деле придурок учитель. Потому что он настолько далеко от тебя, вот этот пацан, что ты даже понять его не можешь. Смотрите, урок из жизни Томаса Эдисона. Однажды Эдисон в школе сказал, вместо того, когда учитель сказал ему, сколько будет 1 плюс 1, простой урок, он был совершенно пацан, вообще маленький ребенок еще был. 1 плюс 1. Эдисон сказал, если слить вместе две чашки воды, получится одна чашка, но только в два раза больше. Правильно? Это он сказал учителю, будучи маленьким-маленьким ребенком. Смотри, что учитель ему сказал. Учитель обозвал его безмозглым тупицей. После этого мать Томаса не выдержала вообще и забрала вообще его из школы, в которую он смог проучиться 3 месяца. Эдисон учился в школе 3 месяца. Алло. Смотри, 3 месяца он проучился. Мать приняла решение самостоятельно обучать Томаса. Мать Томаса с самого начала поняла, что в этом мальчике есть что-то, что никто не может понять. Это была мудрейшая мать. Смотри, что самое интересное, чуть попозже. Самостоятельно обучать Томаса. В конце жизни Томас сказал такую фразу. «Я смог». Слушайте сейчас очень внимательно. Томас сказал, это его слова, когда уже он был в возрасте. «Я смог стать изобретателем только потому, что в детстве не ходил в школу». Это слова Томаса. Воздай славу Богу. Именно потому, что никто не изнасиловал его уникальный ум, разум, понимание. Эта личность достигла величайших вещей, потому что его не учили учителя, которые в коробку загнаны были. Его учила сама мама и постоянно благословляла и ободряла его, говорила, делай, делай, делай. И мы видим последствия жизни Томаса Эдисона. У него в жизни очень много было уникальных вещей. Я просто вспомню только некоторые. Другой фрагмент из жизни другого великого изобретателя, который шел после него. Кстати, они были друзьями в одно время. Никола Тесла. Знаете, да, такого? Это один из величайших тоже изобретателей. Мы с вами сейчас не имели переменного тока и многих-многих разных изобретателей, изобретений, которые принес Никола Тесла в наше поколение. Извините, если я преподаю урок истории, но для меня это важно. Для меня это важно. Ты хочешь стать кем-то великим? Вот это уроки жизни, дорогие. Вот это уроки жизни. Жить самому, выбирать самому, делать свои решения и жить своей жизнью. Если ты хочешь стать великим человеком, кем... Дорогие, послушайте внимательно. В жизнь не рождаются невеликие люди. У нас с вами занимает всю жизнь, чтобы нас забить, отупить и уничтожить. Если с самого начала тебе дать заниматься тем, что ты хочешь и любишь, ты шокируешь всех. Вот почему я с самого начала, когда встал, я сказал, проповедовать я буду то, что я хочу, как я хочу, в стиле, каком я хочу, и делать то, что я хочу. Мне все сказали, мои учителя в библейской школе, которые учили меня, мне лично сказали, такие проповеди работать не будут. Сейчас эти учителя слушают эти проповеди. Серьезно. Окей? Серьезно. Смотри, итак, фрагмент из жизни Никола Теслы. Уникально. Вот его история жизни меня вообще поразила. Тесла пишет, «Мой отец был православным священником, и мне с детства была предназначена стезя священника, Эта перспектива, как черная туча, висела надо мной. Другими словами, отец был православным священником, и он давил своего ребенка, чтобы тот стал тем же самым. Вы знаете, что если бы не один момент в жизни Никола Теслы, мы бы никогда с вами не знали Никола Теслу, мы бы даже папа Никола Теслу не знали. Он был рожден, все вокруг него было сделано так, чтобы он был попом. Смотри. Эта перспектива, как черная туча, висела надо мной. Получив аттестат зрелости, я оказался на распутье. Должен ли я ослушаться отца, проигнорировать полные любви пожелания матери и подчиниться судьбе? Вопрос. Он говорит, что мне делать? Это он писал в молодом возрасте, будучи молодым парнем. Это его слова. Он описывал свою историю. Он говорит, что мне делать? Слушаться отца и мать, которые говорят, что я должен быть священником православным, или идти за сердцем, которое кричало, двигаться в абсолютно в другое направление. Послушайте. Проигнорировать и подчиниться судьбе. Эта мысль угнетала меня, и я в будущее смотрел со страхом. Он не хотел будущего. Я был глубоко уважал своих родителей. Послушайте, что было дальше. Я глубоко уважал своих родителей, поэтому решил заниматься духовными науками. Но после того, как Никола заболел смертельной болезнью холерой и был при смерти, он спросил своего отца. Можете представить? Он пошел по стезе отца, уже вошел в сан священников и начал продвигаться в этом направлении. Он просто сильно любил своих родителей. Но уникальный случай произошел в жизни Никола Теслы. Он заболевает смертельной болезнью холерой. Тогда холера выкосила массы людей. Это было времена холеры. И самое интересное, что когда он лежал при смерти, он сказал отцу такие слова. Он говорит, отец бы никогда в жизни на это не согласился, если бы он не был при смерти. Тесла сказал, отец, если я выздоровлю, разрешишь ли ты мне заняться тем, чем я хочу? Заняться инженерным делом. Он его называл инженерным делом, изобретанием. Он говорит, разрешишь ли ты мне? И отец, не веря в то, что Тесла вообще выживет, потому что он лежал, ему сказали, ему осталось буквально пару месяцев. Отец ему пообещал. Он говорит, я обещаю тебе, если ты выздоровеешь, я даю мое благословение. И уникально то, что одна тетенька отходила Никола Теслу, он вырос и с разрешения отца ушел в это. И теперь мы с вами знаем такого великого человека, который изобрел массы вещей. Если вы углублялись вообще в физику, в изобретание, вы не можете миновать имя этой личности нигде. Он везде стоит, в книгах. Смотри. Отец пообещал ему, что если он поправится, то он его благословляет на это. Вскоре Никола Тесла поправился и решил посвятить всю свою жизнь и ресурсы инженерному делу. Вот и все. Можете представить. Опять же, я вам вычитываю маленькие истории из биографии этих великих людей, только по одной причине, чтобы мы с вами поняли, что мы ничем от них не отличаемся. У всех у нас есть кто-то, кто хочет написать наш фильм и хочет играть роль в нашем фильме. Главную роль, кстати. И есть ты, у которого внутри что-то кричит. Мы с вами настолько забиты сценариями чужих людей, что у нас даже нет времени выслушать свое сердце. Дорогие мои, если вы когда-нибудь возьмете неделю, отключитесь от всего, возьмете vacation, возьмете отдых, что угодно, один на один возьмешь палатку, природу и машину и уедешь, ты будешь шокирован, что твое сердце расскажет тебе насчет тебя в процессе этой недели. Я это делал, я знаю, о чем я говорю. Когда ты начинаешь быть один на один, весь пафос уходит. Все те, кто хотят сниматься в твоем фильме, их просто нет физически. У тебя нет голосов, которые мешают тебе думать. И перед тобой стоишь только ты, природа, птички, речка и ничего, кроме собственных мыслей. Ты будешь удивлен, что тебе скажет твое сердце. Ты навсегда перестанешь мучать людей, кто я, мое призвание. Послушай свое сердце, как я могу рассказать тебе то, что вложено Богом в тебя. Ты просто не даешь своему сердцу проговорить к тебе из-за сценария всех вокруг тебя. И знаете, что еще уникально? Я находил людей, которые снимаются не в одном фильме, а в нескольких сразу. Вы здесь? У него есть религиозный сценарий, есть пальцы веером, у него есть дворовой сценарий. И есть еще семейный сценарий. Там, где с женой он совсем другой персонаж. И совсем другую роль играет. Фрагмент из жизни Альберта Эйнштейна. Хотите услышать? Слушай. Мы не закончили. Я вот еще одного. Я специально выбираю этих людей, чтобы ты понял, что мы ничем, церковь, дорогая семья, мы ничем не отличаемся. Все эти люди были точно такими. Просто их разница между нами тем, что они все-таки пошли делать то, что они чувствовали внутри сердца. С самого начала никто из них не имел успеха. У них были провалы за провалами. А Эдисон вообще известен как человек провалов. Эдисон, если вы знаете его историю, с него Тесла, его ученик, смеялся. Он говорит, это человек, который, если скажут искать в стоге сена иглу, он говорит, а Тесла начнет, отойдет в сторону, начнет изобретать, что может притянуть иглу. Говорит, Эдисон, ему было плевать, он ныряет в стог сена и будет годы искать иглу. Дорогие мои, это просто характер разный. Хорошо, слушай, фрагменты жизни Альберта Эйнштейна. В гимназии он не был в числе первых учеников. Знаете, почему Эйнштейн не был в числе учеников? Потому что он был настолько умный, его учителя ненавидели за его мудрость. Когда Эйнштейн, послушайте внимательно, учился в гимназии, он был настолько умная личность, и он, интересно, что он затыкал рты своим учителям. Что не надо было делать. Он издевался над своими учителями той мудростью, которая была дана ему с детства. Итак, в гимназии он не был в числе первых учеников, ему просто не давали. Исключение составляли математика и латынь, там он был первый. Смотрите, укоренившаяся система механического заучивания материала учащимся, которая, как он позже говорил, наносит вред самому духу учебы и творческому мышлению. Он ненавидел механику, он когда приходил в класс, они заставляли заучивать. Он сидел, выучивал все, что они говорили, и на год вперед приходил, вываливал и издевался над своими учителями. Говорил, это не школа, это ерунда. Его ненавидели учителя, потому что он был одним из самых мощных учеников. В то же самое время он преуспевал, но они из-за зависти, из-за ненависти к Эйнштейну, учителя в школе, в гимназии, закрывали ему двери. Просто закрывали двери. Смотри, он говорит, эта система автоматического заучивания наносит вред самому духу учебы и творческому мышлению. А также авторитарное отношение учителей к ученикам вызывало у Альберта Эйнштейна неприятие. Поэтому он часто вступал в споры со своими преподавателями. Слова Альберта Эйнштейна. «Я был тренируем моими профессорами, которые не любили меня из-за моей независимости и закрыли мне путь в науку». Можете себе представить, что сделали его учителя? Когда он закончил, они все сговорились, чтобы закрыть двери для Альберта Эйнштейна в науке. Можете себе представить? Что сделал Альберт Эйнштейн? Он всех послал. И далеко. Он открыл свою лабораторию, потратил свои деньги. Да, он некоторое время нищенствовал, дорогие, но мы все знаем с вами. Весь мир знает, кто такой Альберт Эйнштейн. Амен. Вот так, дорогие мои. Вот это вам люди. Это вам реальное из жизни, из истории этих людей. Я хочу, чтобы ты сейчас просто послушал. Пусть это, может быть, сегодня звучит как не проповедь, а как урок. Может быть, я и хочу, чтобы он так звучал, окей? Потому что нам достаточно проповедей. Может, нам сегодня с вами нужно извлечь вот этот урок. Что же в жизни есть предназначение? Что же в моей жизни есть самое главное? Вот сейчас я на это отвечу. Смотри. Посмотрите в мир Божьего творения. Все сбалансировано и гармонирует одно с другим. Вы знаете, когда я люблю наблюдать за белочками, за елочками, за водичкой. Очень часто провожу время один. Мне нравится это время, потому что у меня есть возможность подумать своей головой без шума внешнего мира. Задумайтесь. Это то, над чем я задумывался, просто будучи один на один. Видели ли вы, чтобы какое-то животное, насекомое, дерево или растение жило по чьим-то планам? Алло. На проводе ум. Поднимай трубку. Ты слышишь, что я только что сказал? Кто-нибудь из вас когда-нибудь видел ли такую вещь, чтобы животное, насекомое, растение жило по чьим-то планам? Да, естественно, мы понимаем, что можно взять животное и просто нужно издеваться над ним. Я говорю в природе. Нет. Слушай сюда, все рождено сыграть свою роль. Когда ты посмотришь на природу, ветка будет идти туда, если ты к ней не привяжешь палку и не напрягаешь ее движение, ветка будет расти туда, куда она хочет. Птичка будет лететь туда, куда она хочет, гнездо она будет делать там, где она хочет, и ей никто не советует. Вся природа создана так, что учитель у природы единственный – Бог. Вы здесь? Сейчас идем глубоко. Кто твой учитель и режиссер? Ты скажешь, мы же люди. Конечно, мы еще умнее, чем все это вокруг. Мы еще глубже, мы призваны не только жить так, мы призваны доминировать. И Иисус ученикам говорит, посмотрите на птиц. Вы здесь? Посмотрите на птиц, посмотрите на полевую траву, посмотрите на них. Посмотрите, как все создано. И вы знаете, когда я сидел в очередной раз, смотрел на бабочек и на травку, Иисус мне показал, он говорит, смотри, куда бабочка полетела, кто ей сказал туда лететь? Смотри на эту пчелку, смотри на эту птичку, смотри на эту рыбу, которая плывет, смотри на эти воды, которые направляются, куда они хотят, и не спрашивают, если твой дом по пути. Она сбивает и сносит все. Без вмешательства человека природа живет сама по себе. Природа наслаждается тем, кем она есть. Все гармонирует, ничего не воюет. Вы заметили, как все красиво, пока не вмешается кто-то? Зайди в дикий лес. Нет ничего красивее, чем дикий лес, неприкосновенный. Мне нравится иногда ездить вот эти места, где просто даже запрещено людям касаться. Ты попадаешь в мир, в котором не было ничего изменено руками человека. Одна тропиночка, и потом дикий лес, даже деревья, которые падают, никто не поднимает. Это такая красота, с которой мы с вами картины видим, написанные художниками. Дорогие, вот о чем я говорю. Ты понимаешь, о чем я говорю? Вот оно. Не дай никому писать твою жизнь. Ты рожден Богом прожить свою. Растет, ну и расти туда. Желай, иди. Смотри. Вы не найдете рыбу, которую кто-то заставил ползать по земле. Или медведя, которому сказали летать. Медведи летают, это страшная вещь. В природе этого нет. Так почему же животные достигают и входят в свое предназначение быстрее, чем умный человек? Вот это тебе ребус. Животное, которое находится в лесу около тебя, достигает, живет счастливой жизнью, достигнувши своего призвания и вошед в полный потенциал. А мы цари природы. Живем в рабстве, покоренные людьми и играющие роль, которую мы ненавидим внутри, но мы согласились с ней, потому что и ответ – все так делают, все так живут, все идут по этому пути. В природе не наблюдал. Все христианство бьется над этим вечным вопросом. Что такое призвание? Алло? Ну не так ли, церковь? Мне этот вопрос задается больше всех задаваемых вопросов из всего. Он доминирует над всеми. Что такое призвание? Какое мое призвание? Как найти мое призвание? Все, вот это один большой вопрос. Я тебе отвечу просто. Что есть призвание? Ответ простой. Делай именно то, от чего ты получаешь удовольствие, наслаждение. То, о чем ты мечтал всю жизнь. Потому что твое самое глубокое желание и то, чего ты получаешь наслаждение, это и есть твое предназначение. Кто-то здесь? Что тебе нравится делать? Слушай, мне так нравится сажать цветы. Вот ты бы это делал, если бы даже тебе деньги наплатили. Да я уже это делаю. Сажай цветы. Я рисовать хочу, подумай о своей жизни. Послушайте внимательно. Все величайшие люди, которые когда-либо были, о которых мы с вами читали, все эти, которые делали скрипки, играли музыканты, все это люди, которых не понимал мир. Они просто напрочь отреклись от мнения людей. И он просто сидел и играл, подумая о своем будущем. Вы знаете, сколько я знаю разных биографий музыкантов, с которых смеялись их родители. Они говорили, тебе нужно зарабатывать на жизнь. А он сидит, у него одна одежда, у него больше ничего нет. И он играет на скрипке от души. И в один прекрасный момент его замечают. И этот становится самый мощный музыкант мира. Потому что он начал делать то, что он хочет. Хочешь знать, где успех? Успех именно в том, что ты предназначен сделать. Мир, слушай внимательно, мир ждет тебя, но он не знает, кто ты, поэтому мир пытается уничтожить тебя, но они ждут тебя. Кто-то понимает меня? Не сильно загнул до воскресенья? Нормально? И поэтому все вокруг тебя, я знаю ненормальных людей, которые в один прекрасный момент сбрасывали все, отрекались от всего, и начинали, это радикально, но эти люди достигали величайших вещей. Я видел людей, которые делали вещи, которые даже ему непостижимы, они обрекали себя на голодную смерть, начиная делать то, что они хотят. Дай Бог мудрости каждому из вас выйти из этого фильма, из шкарлупы, которую нас одели и поместили с детства. И дай Бог тебе пойти за своим сердцем. Дай Бог тебе войти в свое призвание, найти то, что ты хочешь делать. Я вам честно скажу, я занимаюсь тем, с чем я хочу. Мне не важно, слушает меня мало, слушает меня грубо. Где-то я дома пью чай, я одно и то же делаю, это то, что я мечтаю, хочу, и не делал бы ни деньги, ни деньги, меня это вообще не волнует, я это делал до денег, и это буду делать, когда ничего не будет, потому что это моя мечта, это то, в чем я получаю наслаждение, делать вот это, учить, молиться, поднимать, ободрять людей, это моя натура, у тебя что-то другое, пусть чье-то призвание не опустит тебя. Что тебе нравится делать? Ты когда-нибудь вообще задавал себе этот вопрос? Вот в тишине, что я хочу сделать? Может быть, пару из этих вещей просто будут эмоции, но попробуй их. Попробуй. Ты скажешь, я хочу рисовать картины. Да накупи холстов, нарисуй что-нибудь. Я хочу играть. Да возьми, начни играть. Да мне 60 лет. Какая разница? Иди в школу учись играть 60 лет. Я видел, и люди и постарше входили в свои призвания, когда свергали все это. О, как мне хочется, чтобы ты был счастливым. Вы знаете, какое счастье обретет каждый из нас, когда он войдет в свое призвание? Мы перестанем завидовать. Мы перестанем гневаться, мы перестанем жадничать, мы перестанем подозревать, потому что ты будешь наслаждаться, ты будешь как эта птица, которой абсолютно все равно, кто там кошка, кто собака, кто орел. Ты просто голубочек, ты просто воробей, ты просто как угодно, там, что угодно. Ты летаешь, потому что ты хочешь, ты делаешь гнездо, где ты хочешь. Ну и пусть тебя там кто-то скажет, что это за гнездо? Ты ему скажешь, это мое гнездо, лети дальше. Спокойно. Но в природе тебя никто не обидит. В природе никакая птица не опустит другую птицу. Миллион ласточек будет сидеть, и у всех будут гнезда. И никто друг другом не будет делать вдруг бедрумное гнездо. Трехкомнатное гнездо. Почему? А пятиэтажное сейчас вот будем лепить. А потому что у соседа он, гля какое. Такого нет, дорогие. Все живут в удовольствии от того, кем их Бог создал. Все наслаждаются своей жизнью и собой. Мне так хочется, чтобы ты сегодня просто посмотрел больше, чем проповедь. Кто-то понимает, да? Я хочу, чтобы ты сегодня просто вкусил немножко вот этой реальности жизни, настоящего, вдохнул, вышел на улицу и вдохнул своего воздуха, своими легкими. Посмотрел на природу, как ты хочешь смотреть, и навсегда обрезал то, что тебя насилует, контролирует и уничтожает. Выбрал то, что ты хочешь. Оделся во что ты хочешь. Повесил эту сережку там, где хочешь. Да кому вообще какое дело? Это твоя жизнь. А нам сказано любить друг друга. Несмотря ни на расу, ни на цвет, ни на то, что ты делаешь. Любить по-настоящему из глубины нашего сердца. Мы все рождаемся в мир, дорогая семья, который мы не выбирали. Часто мы помещены в него, не для того, чтобы согласиться с Ним, а наоборот, дорогие, чтобы выйти из Него, изменить все вокруг себя. Мы помещаемся в мир для того, чтобы согласиться с Ним, а чтобы прорваться, пробить эту шкарлупу и вылезти из этого кокона яйца, просто вырваться оттуда. Знаешь ли ты, что есть иной мир? Мир, который ты можешь создать. При рождении каждому из нас дан чистый лист бумаги. Пожалуйста, только ты будь автором своего шедевра. Если ты позволишь всем вокруг дописывать в своем шедевре, дорисовывать, что им хочется, во-первых, это уже не твоя картина. И во-вторых, это будет полная мазня, которая никому не нужна. Будь шедевром. Одна из самых серьезных проблем в том, что практически никто не хочет или не может выйти из того мира, в котором выросли и живут. Большинство, церковь, согласились с тем вариантом жизни, в который были помещены. Ты не задумывался, почему многие, те, кто вокруг нас, нервничают, срываются, не одобряют, когда ты хочешь сделать что-то или не хочешь сделать? Потому что это режиссеры твоей жизни, и ты сейчас поступаешь не по их скрипту и действуешь не по их сценарию. Твоя и моя задача полностью избавиться от всех режиссеров наших судьб и нашей истории. Можете себе представить, церковь, как это кошмарно прожить не свою жизнь? Вы знаете, сколько людей я встречаю, с которыми я говорю, вот это говорю, сижу на лавочке, говорю им, сделай это, следуй за своим сердцем. Ни за что не сделают этот шаг. Так и согласились прожить в кошмарной, ужасной жизни. Это не жизнь, это ночной кошмар, потому что это не то, что ты хочешь, и это не то, кем ты хочешь быть. Ты постоянно должен говорить здесь то, вести себя перед этими вот так, жить вот так и делать то, потому что они тебя не примут. А кто тебе сказал, что тебя вообще кто-то должен принять или не принять, или любить, или не любить? Тебе дана жизнь прожить. Тебе надо жизнь дополнить кого-то, поддержать кого-то, быть самим собой в конце концов. Я вам честно говорю, если тебе даже эта проповедь не нужна, если ты просто выйдешь и проведешь несколько дней с Богом, просто понаблюдаешь за природой, в тебя начнет течь такая мудрость, тебя червячки в земле научат больше, чем пастора за кафедрой. Серьезно? Птички, которые летают по небу, научат тебя глубинам, до которых не докапывалась еще ни одна церковь. Потому что они учат тебя свободе. Они учат тебя, они делают, что они хотят. Как хотят. Где хотят. Поэтому твое призвание, мы сейчас не говорим о грехе абсолютно, мы говорим о желании и мечте твоего сердца. Ты хочешь быть рыбаком? Будь счастливым рыбаком. Ты хочешь быть химиком, физиком, изобретателем? Будь счастливым изобретателем. Кто тебе сказал, что мы должны быть все одни, делать одно, быть в одном строе и шагать одним шагом? Дорогие, я умоляю вас, пожалуйста, жизнь настолько разнообразна, она настолько великая. Самое интересное, что мы говорим, мы не любим неверующих людей, а мы сейчас сидим на изобретении неверующих людей, держим в руках изобретение неверующих людей, одеты в одежду, изобретаемую неверующими людьми, ездим, кушаем, дышим, смотрим. Дорогие мои, это все Бог, которого нам нужно распознать, это таланты Его. Мы все этим пользуемся. Вообще нет такого верующий и неверующий. Талант, он неприлежный, он не принадлежит. Все таланты, даже вот те сатанисты, которые эту музыку отдали сатане, эта музыка изначально предназначалась для Иисуса, для прославлять Царство Бога. Те картины, которые пишут сатанисты, да, запечатывая проклятие внутри картины и пишущейся кровью, и потом нанося другую на холст картину, эти люди должны были писать для Иисуса, эти картины должны быть исцелять, а они висят в домах и приносят проклятие. Дорогие, это все, талантов нет, дьявол просто взял все, украл, он все подчинил себе, он все использует для себя. Дорогие, давайте просто не будем мертвой массой, церковь не рождена сидеть на лавочках. Почему мы сидим на лавочках? Потому что нам с кафедры сказали, что у нас всего лишь несколько вариантов, в которые большинство церкви не входит. Ты или должен петь, или проповедовать. Здесь уже 90% уплыло. Все остальные вы сами знаете, там пророчество, там стишки рассказывать, боже мой. Короче, вот тебе 10% церкви, которые могут быть свидетелями. Все остальные, они, кто-то боится сцены, кто-то боится это, зато он любит животных, зато, а тот любит людей, а тот любит кормить, а тот любит помогать, а тот любит просто, он хочет стать врачом. Почему? Потому что он любит людей, хочет приносить людям счастье. Да, ему стыдно за кафедрой, но он так свободно может безбольно зашить кого-то. Амин. С удовольствием приложить какой-то или, там, знаете, там, пластырь, просто посидеть около постели, просто послужить. Дорогие, это все Бог, это все призвание Бога. Кто-то понимает меня? Пожалуйста, отрекитесь от этого маразма, который сказали, все должны проповедовать, все должны делать это, все должны петь и все должны играть. И все остальные не могут, поэтому в депрессии. А у тебя, а твое призвание стучится в твое сердце. А твое призвание говорит, а Дух Святой через призвание говорит, сынок, я родил тебя делать то, о чем даже церковь еще не думала. Я заложил в тебя какую-то настолько глубокую мечту, о которой куда еще церковь не подбиралась даже. Я понимаю, что все мы должны быть с Богом, все мы носители Его Царства, дорогие, но твое сердце, оно укажет тебе, Дух Святой внутри твоего сердца укажет тебе, что ты должен делать. Окей? Вы знаете, что мир был создан для человека, и наша первостепенная функция – это не спасать мир. Кто-то понимает, да? Это не спасать мир. Спасаем мы мир, потому что произошло грехопадение. Вы знаете, после того, как церковь закончит свою функцию спасения мира, она вернется в свое первоначальное состояние, тем, кем она должна быть. Это властвовать, начальствовать и доминировать со Христом над всей вселенной. Не только над физическим миром, но над молекулярным миром. Мы с вами все вместе в молекулу слетаем. Нет, вы не поняли меня. Мы с вами друг друга, мы ячейку в молекуле сделаем. Потому что у Духа нет препятствий и преградов. Дорогие мои, вы знаете, что мы с вами рождены доминировать и властвовать. Пожалуйста, открой свой разум больше, чем то, что ты видишь, нюхаешь и прикасаешься. И не дай Бог твоей жизнью кто-то будет управлять. Это вообще кошмар. Управляют жизнями в зоопарке. Алло? Поэтому выбирай, где ты хочешь быть. Ты хочешь жить на свободе? Или ты хочешь жить в зоопарке, где брат Степан контролирует твою клетку и дает жрать, когда ему хочется дать тебе жрать. А если не сделаешь, не станешь вот так и не сделаешь вот так вот, то вообще жрать не дам. Понял? Член церкви. Ты создан свободной личностью, ты создан дышать кислородом, ты создан летать по небу, ты создан бегать по лужайкам, ты создан любить Бога, ты создан танцевать и радоваться жизни. Кем мы стали, любимая моя семья, в кого мы превратились? Реформация неизбежна, я гарантирую вам. Во-первых, только потому, что все хотят свободы. Мы рождены, мы жаждем свободы. Закончу с этой фразой. Я решил прожить жизнь, будучи собой. Я навсегда решил жить, делая то, что хочу я. И те, кто находятся вокруг меня, каждый день видят именно меня, а не моего лживого представителя. Будь главным персонажем в фильме своей жизни. Я прошу тебя. Аминь. Давайте мы встанем. Воздай ему славу. Такой хороший урок. Такой хороший урок. Без криков, без напряга, без какого-то давления. Спокойно подумать, кто я. Свергнуть рабство. Я понимаю, некоторые слышат меня, может, здесь, там. Это твое дело. Я также не давлю на тебя этой темой. Если ты согласился быть рабом и жить в зоопарке, это твой выбор. Но никогда никого не вини в своей несостоявшейся судьбе. Никогда не указывай пальцами, что были виноваты они. Виноват только ты, потому что ты не захотел сделать шаг в свободу. Иисус, я благодарю тебя. Церковь, просто закройте глаза и поблагодарите Его за чистый воздух. Церковь, поблагодарите Его за любовь. Поблагодарите Его за свободу. Вы даже не представляете, как я люблю свободу. Как я наслаждаюсь свободными людьми. Как я наслаждаюсь теми, кто живут своими жизнями. Пусть они ошибаются, но это их жизнь, и их ошибки, и их фильм. Иисус, я прошу тебя, пусть придет свобода.
Мы молимся о духе свободы, мы молимся о духе мудрости. Бог, я прошу Тебя, расшевели эти лавочки этой мертвой массы. Я прошу Тебя, постучи в сердца своих детей. Мы рождены свободными. Мы рождены жить, как нам открыто. Мы рождены учиться у самого Бога. Спасибо Тебе, любимый. Выводи своих детей из рабства. Из рабства религии, из контроля, Бог. Выводи. Я знаю, сколько масс томятся. Жажда узнать, потому что каждая душа рождена Богом. И у каждого внутри что-то кричит о свободе. Пусть этот голос уже заткнули, затоптали, заплевали и забили. Но он там есть. Он маленький, он тихий, но он там есть. Он уже не кричит, он шепчет, но он хочет свободы. Бог, я молюсь о свободе твоих детей. О свободе твоих детей. Бог, разрушь структуру рабства, контроля, доминации. Свобода, мы молимся о свободе. Мы молимся о свободе. И также благодарим Тебя за свободу, которую Ты подарил нам. Спасибо, любимый. Спасибо за все. Аминь, воздаем славу. Спасибо, Иисус. Спасибо, Иисус. Присядьте, семья. Присядьте, семья. Самое страшное, самое прискорбное смотреть на людей, которые живут не своей жизнью. Аминь. Поднимите руку, кто был впервые. Мы хотим взять вам небольшой подарок, если кто-то был впервые. Благословение вот здесь, ребят, пожалуйста, да, есть. Давайте поприветствуем. Добро пожаловать. Обязательно, команда, обязательно подойдите, обнимите, только не раздавите. Пригласите в гости. Аминь. Давайте будем теми, кто тепло-тепло принимает. Хорошо, церковь, дорогая церковь, поднимите руку, кому нужен конверт. Давайте благословим дом Бога. Открой свое сердце, открой свой кошелек. Никто с тебя ничего не выдавливает. Мы просто даем тебе возможность благословить то, что благословляет эту нацию, это поколение. Вложить в то, что вкладывает в будущее этого поколения. Будь тем, кто дает. Ты даешь Богу, и ты награду получаешь только от Него. Ты благословляешь Его дом. Ты благословляешь его детей. Пусть твоя рука будет реально открыта, и твое сердце будет открыто, и ты понимал, что все, что мы здесь делаем, это строит царство Бога. Эти свидетельства, которые мы зачитываем, эти массы свидетельств, Бог продолжает исцелять. Вы часть этого, все, кто здесь, кто смотрит меня, вы все часть этого, потому что вы все участвуете. Поэтому открой свое сердце и просто благослови дом Бога. Благослови дом Бога. Если выписываешь чек, выписывай на Transformation Center или TCCI сокращен. Если жертвуешь наличными, кэш, кредит-карта, дебет-карта, воспользуйся конвертом.